В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Дорогие друзья, и сегодня передача из цикла «Медицинский городок» вновь у нас будет выходить в записи по телефону. Игорь Борисович Хлынов, наш консультант, доктор медицинских наук, находится на самоизоляции, и мы с ним можем связаться только по телефону, поэтому заранее просим извинить за качество записи. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, мы с вами 2 недели не общались на тему коронавируса и вообще на тему здоровья. Очень надеялись, что что-то за это время изменится, но, к сожалению, меняется пока все только в худшую сторону. Сегодняшняя статистика очень так напрягает, в частности, по нашей области. Уже заболевших добавилось 85 за сутки. Почти 6,5 тысяч по стране, уже на 8-м месте мы в мире. Что происходит сейчас, на ваш взгляд, это естественное развитие вот этой вот ситуации пандемической, или мы уже как-то немножко потеряли контроль?
Да, действительно, Полина Борисовна, вопрос о том, в каком направлении двигаемся и какой сценарий у нас, скажем так, сценарий быстрый, характерный для Южной Кореи, или сценарий европейский с ростом, выходом на плато, он сейчас волнует всех. В общем, безусловно, можно будет точно сказать только, к сожалению, постфактум, когда уже произойдет изменение, так сказать, и стабилизация как таковая. Ну, по общему мнению врачей, мы сейчас выходим на фазу плато. То есть, может быть, еще не окончательно, но это вот приблизительно те цифры, приблизительно те уровни, с которым нам придется несколько недель жить, справляться и существовать. Вот, ну, это, в общем, такой реалистический, даже с какими-то элементами оптимистический сценарий. Вот, потому что если это будут дальнейшие пики, дальнейшие вспышки, то, безусловно, нас ждут более, так сказать, серьезные уровни, собственно, заболеваемости как таковой, и это уже, безусловно, будет ситуация перенапряжения системы здравоохранения как таковой. Вот, пока я думаю, что вот мы в начале формирования плата, который продержится вот в течение 4 недель, то есть вот такие цифры будут фиксироваться каждый день.
То есть то, о чем нам говорят эпидемиологи, что, ну, скорее всего, до середины июня ситуация продлится, это получается реально?
Да, вероятнее всего, как показывает опыт других стран, то есть где-то порядка 3 месяцев, плюс-минус несколько недель затрагивает такая вот волна. Причем некоторые ученые утверждают, что это только первая волна, вполне возможно будет и вторая волна, но пока, в общем, вторых волн как таковых никто не видел, не обозревает, и могут только предполагать различные ученые-вирусологи. Вот. Но ближайшая, в общем, такая реалистическая картина – это то, что, наверное, июль-август будет какое-то свет в конце туннеля, просветление, улучшение эпидемиологической ситуации. А ближайшие, вот, безусловно, май и июнь – это будут самые напряженные месяцы испытания для всех для нас.
Ну, а все-таки на мир, если посмотреть, в мире как-то ситуация, ну, стабилизируется, улучшается в целом?
Ну, как мы знаем с вами, очень-то эффективно с этой ситуацией удалось справиться по официальным отчетам Китайской Народной Республики. Очень эффективно и быстро удалось справиться с этой ситуацией Кореи. На достаточно хорошем уровне контролируется эта ситуация в Японии. То есть, в общем, азиатские страны, они в ряде некоторых экономических, социальных, культурных особенностей, они к эпидемиям оказались готовы психологически, физически, с медицинской точки зрения. В Европе наступила определенная стабилизация, там уже нет таких критических роста цифр, они уже находятся приблизительно на одном уровне заболеваемости, смертности. К сожалению, в общем, очень такая пессимистическая ситуация в Северной Америке, в Соединенных Штатах Америки, там, в общем, и рост заболеваемости, и вот смертности наблюдается достаточно мощный, интенсивный. У нас, ну вот пока динамика такая, в общем, плюсовая, и поэтому вот во всем мире, в разных странах есть как положительные факты, есть факты, в общем, роста заболеваемости. Ну, вот, а мы пока все-таки находимся в такой динамике, к сожалению, отрицательной.
Ну, у нас все-таки, вот если посмотреть на цифры статистики, примерно 1% смертность вот на сегодняшний день от COVID-19. То есть это, ну, наверное, в общем, если можно говорить в этой ситуации слово «хорошо», но все-таки достаточно хорошо, так оптимистично.
В этом плане, безусловно, вот официальные цифры, если мы анализируем и смотрим, смертность действительно, в общем, одна из самых небольших где-то. Такая же смертность чуть меньше в Германии. Это во многом связано не столько с особенностями штамма вируса, не столько с особенностями, может быть, каких-то национальных факторов иммунной системы в борьбе с вирусом, сколько особенностей учета и контроля вируса. Как показывает практика, скажем, на примере некоторых европейских стран, там, где применяется широкое тестирование населения, то есть делаются тесты контактным, делаются тесты в группах риска, делаются иногда просто тесты всей территории в зависимости от решения муниципальных властей, там действительно и наблюдается, значит, и рост большой, но вместе с тем и смертность маленькая. У нас, в общем, такая же ситуация, близкая, наверное, вот к европейским странам, в частности, Германии, достаточно широко делаются тесты, выявляется очень большое количество носителей, которые учитываются вот, в цифрах заболеваемости. Хотя до конца ученые не договорились, существует носительство коронавируса или существует все-таки эта болезнь в легкой, скрытой форме как таковой. Учитываются формы легкие, да, учитываются формы болезни все практически, да, в любой степени тяжести. В отличие, например, скажем, от Италии, где тестируют только тяжелые случаи, то есть поступают уже пациенты средней тяжелой степени тяжести, стационары, им делают тест. И понятно, что от средних и тяжелых ситуаций смертность будет значительно выше, чем от легкой ситуации. Но я повторюсь, приблизительно пока расчет коронавирусной инфекции в рамках учета и распределения различных клинических форм выглядит следующим образом. Где-то 80% это легкие формы, 20% это средне-тяжелые и тяжелые формы, и от них где-то в свою очередь от этих 20% процентов 30-40 это тяжелые формы, требующие интенсивных медицинских мероприятий как таковых. Поэтому, безусловно, если учитывают и рассматривают всю, значит, популяцию людей, заболевших коронавирусной инфекцией, в частности, как в России, то смертность оказывается действительно очень невысокая. Это в какой-то степени успокаивает людей. Вот. Но если обратить внимание на действительно смертность от средней и тяжелой формы и посмотреть на распространенность и на количество заражений, которых в России уже больше 90 тысяч, то, безусловно, цифры становятся очень достаточно пугающие. Из чего, безусловно, надо сделать вывод. Не должно быть ни расслабленности, не должно быть, конечно, ни панических настроений. Должна быть дисциплина, собранность и выполнение все-таки всех мероприятий, которые предлагаются, о которых мы неоднократно говорили, по самоизоляции, по учету, по наблюдению, по образу жизни, для того, чтобы действительно максимально обезопасить себя от этой инфекции. Спасибо.
Ну вот средне-тяжелые и тяжелые формы раньше как-то больше говорили о том, что подвержены люди в возрасте, люди с наличием хронических заболеваний, особенно это диабет почему-то подчеркивался, гипертоническая болезнь. Сейчас начинают говорить, ну или пугать, или действительно это так, что появляется много тяжелых форм среди людей молодых, не отягощенных, так скажем, сопутствующими болезнями. Вот так ли это? То есть, видимо, действительно настолько не изучен вирус, настолько он непредсказуем.
Здесь, безусловно, есть такие, как говорится, различные взгляды, различные статистические анализы, которые больше отражают, знаете, такую условно-объективную, но все-таки больше субъективную статистику в отдельном регионе, в отдельной стране, в отдельной клинике как таковой. И правда, она, безусловно, видимо, где-то между двумя вот этими крайними утверждениями. о том, что первое крайнее утверждение о том, что вирус крайне опасен только для людей старше 65 лет с сопутствующей патологией мужчин. И второе утверждение о том, что коронавирус не признает ни возраста, ни сопутствующих заболеваний, он опасен для всех. Правда, вот сегодняшнее, пожалуй, в том, что действительно подавляющее большинство тяжелых исходов – это мужчины старше 50 лет с сопутствующим заболеванием. Вот если взять такую какую-то условную модель. Вот, и понятно, что вот этой категории наших сограждан нужна просто особое внимание к себе, нужна особая забота к себе и со стороны окружающих в рамках, безусловно, правильных подходов к элементам, как себя правильно вести в карантине. Если посмотреть смертность, безусловно, единичные случаи только встречаются смертности у людей в молодом возрасте, младше 40 лет. Единичные отдельные случаи только коронавирусная инфекция имеют неблагоприятные исходы у людей без сопутствующих заболеваний, но, к сожалению, не есть. Но если посмотреть в рамках статистики, то, опять же, это все-таки относительно небольшая доля, 10, где-то меньше, где-то больше процентов, с неблагоприятными исходами. Основная масса, конечно, тяжелых и неблагоприятных исходов все-таки это представление о старшей возрастной группе. Если говорить по распределению пола, то у мужчин. Если говорить по сопутствующим заболеваниям, то самые неприятные, конечно же, исходы ожидают, к сожалению, людей, страдающих сахарным диабетом. Я напомню, что сахарный диабет – это заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови. Он бывает первого и второго типа. Диабет первого типа, как правило, диабет, который начинается в раннем возрасте, так называемый инсулинозависимый. То есть при нем необходимо обязательно человеку вводить инсулин для регулирования уровня сахара. И второй диабет – это диабет второго типа, который встречается, как правило, у людей старше 40 лет при определенном наборе факторов. Это избыточная масса тела и ряд других состояний медицинских болезней, но в основном он связан с ожирением и с сердечно-сосудистыми состояниями и заболеваниями. Дело в том, что при диабете происходит серьезное, скажем так, ослабление общей иммунной защиты, и поэтому, безусловно, любая вирусная инфекция у людей с диабетом особенно опасна, в том числе новый коронавирус, о котором мы говорим. И особенно опасными являются для людей в рамках сопутствующих заболеваний, если человек заболевает коронавирусным инфекцией, это заболевания сердца и легких. Но если говорить о сердце, это все заболевания сердца, сопровождающие сердечной недостаточности, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. В отношении легких, в первую очередь, это хронический обструктивный бронхит легких и бронхиальная астма. И если взять за основу эту простую модель, я бы как врач, конечно, людям с диабетом, людям с сердечными заболеваниями, сопровождающимися любой стадией сердечной недостаточности, людям с бронхиальной астмой и с хроническим обструктивным бронхитом, рекомендовал бы максимальную изоляцию для того, чтобы, безусловно, уменьшить риск заболеть коронавирусной инфекцией. Спасибо.
А, Игорь Борисович, мужчины, на ваш взгляд, почему в группе риска? Это связано с курением, с тем, что у мужчин в возрасте больше сопутствующих всяких уже болячек? А, кстати, сейчас интернет порой пестрит такими разнообразными версиями, мыслями, придумками насчет коронавируса. В частности, буквально вчера прочитала мнение французских ученых, что курение, наоборот, защищает от коронавируса. Вот, на ваш взгляд, курение, коронавирус, мужчины, какая здесь взаимосвязь?
Оригинальность французских ученых, они, конечно, достойны, наверное, каких-то, не знаю, шуток или прибауток, но ни в коем случае не серьезного отношения к этим утверждениям как таковым, безусловно, нельзя это все воспринимать всерьез. К сожалению, объяснения только такие, знаете, субъективные на уровне анализа, опыта. Мы, если посмотрим на, скажем, популяцию мужчин, в мире, то мы, к сожалению, заметим с вами, что мужчина вообще после 35-40 лет – это более болеющие люди с точки зрения оценки здоровья, чем женщины. Не в рамках того, что женщины меньше болеют, а в рамках отношения к своему здоровью, я имею в виду. Поэтому мужчин, как правило, масса сопутствующей патологии, которая абсолютно никак не контролируется, не лечится. Согласитесь, нашего российского или любого другого мужчину, значит, азиатского или европейского, заставить лечиться, это всегда, безусловно, целая семейная история, как таковая. Здесь, безусловно, есть разница в зависимости от социальных, культурных особенностей, как таковых, но это факт. То есть у мужчины, ну, согласитесь, даже с психологической точки зрения, спроси любого мужчину, он скажет, что мужчина должен быть сильный, он не должен болеть, он не имеет права, так сказать, на больничные, на другие какие-то вещи. И это, к сожалению, приводит вот к огромным проценту патологии как таковой. Второй, безусловно, момент – это курение. Это известные цифры и факт, что все-таки больше подвержены никотиновой зависимости мужчины. И курение является основным фактором риска хронической обструктивной болезни легких. Дело в том, что хроническая обструктивная болезнь легких – это болезнь, которая очень долгое время протекает без каких-то симптомов, беспокоящих человека серьезным образом и заставляющего его обратиться к врачу. Так называют, ведь ХОБЛ фактически более по-простому можно назвать как бронхит курильщика. Хотя есть, конечно, фактор риска и экология, профессиональные вредности, но основным фактором развития хронической обструктивной болезни легких был, есть и остается факт курения, употребление никотина, никотиновая зависимость как такова. Ну, вот посмотрите, по улице идет мужчина, значит, каждый там реально там пятый, десятый, ну, я извиняюсь за какую-то общую цифру и сравнение, но очень часто кашель, сплевывает мокроту. Значит, мужчина в возрасте поднимается по ступенькам, смотришь, а там уже он пыхтит, бедный, еле-еле поднимается. Если спросить их, а вы знаете о том, что у вас хронически обструктивная болезнь легких, и для того, чтобы этот диагноз поставить клинически, нужно просто факт хронического кашля с мокротой и факт одышки. Уверяю вас, добрые 90% людей скажут, что я не беспокоит меня это. Ну подумаешь, там покашлянул, сплюнул, ну подумаешь, поднялся там на 2 пролета лестницы, задохнулся. Да я вот сижу в машине, если мне не надо, так я не бегаю и не прыгаю, и как бы это все. Могу социально выносить, выполнять свои функции, хоть на стройке, хоть в офисе, что-то, хоть какие-то другие вещи. Поэтому, безусловно, здесь вот на поверхности напрашиваются две вещи. Это крайне невнимательное отношение к своему здоровью мужчин и очень высокая распространенность никотиновой зависимости среди мужчин. Все остальные факторы, то есть какие-то особенности гормональные, они изучаются. Да, говорится о том, что женские гормоны, они несут до определенного возраста протективную, защитную роль с точки зрения иммунитета, с точки зрения болезней. И поэтому женщина до менопаузы, она значительно лучше сопротивляется инфекционным и другим заболеваниям, как таковым. Значит, в этом плане мужские половые гормоны, они не так... не такую несут протективную роль. Хотя, безусловно, это все настолько условно, потому что иммунная система имеет очень много элементов защиты, и для того, чтобы ее расшатать, конечно, нужны очень-очень много факторов, которые мы часто с вами упоминаем. Переутомление физическое, переутомление психологическое и ряд хронических заболеваний, но я извиняюсь, это я уже перешел, в общем, с этого вопроса на какие-то дополнительные уточнения.
И еще вот из разряда, может быть, мифов или правды, слышали или наверняка слышали о том, что пытаются сейчас выяснить, нет ли взаимосвязи с вакциной от БЦЖ, которую ставили в Советском Союзе всем и в странах соцлагеря, так скажем, и сейчас по статистике смотрят, что эти страны как-то лучше выживают в условиях коронавирусной инфекции. Как вы считаете, может ли быть хотя бы, понятно, что 100% никто ответа не даст, но теоретически хотя бы реально ли это взаимосвязь между БЦЖ и коронавирусом на сегодняшний день?
Да, действительно, я встречал такие работы, они, в общем, имеют основания утверждать такую связь. Вполне, значит, целесообразно ее предполагать, но, к сожалению, здесь в рамках реалистических вещей мы должны сказать следующее. Если и есть такая защитная роль БЦЖ вакцины на коронавирус, то она не абсолютная, к сожалению, потому что, как показывает правда и статистика, что с БЦЖ, что без БЦЖ люди заболевают коронавирусом. К сожалению, пока не выявлено вот каких-то вот условных вещей, которые могли бы 100% сказать, знаете, вот этого человека, вот мы или вот это, да, ну, допустим, он сделал БЦЖ, и он не заболеет коронавирусом, можете быть спокойны. Нет ни одного фактора, который бы гарантировал защиту от коронавируса. Но то, что ряд факторов, скажем так, действительно оказывает определенную, так сказать, вот такую защитную, поддерживающую роль, да, действительно, в этом плане мы можем это отметить. Ну, вот, в частности, вакцина БЦЖ, в частности, есть очень интересное итальянское наблюдение, потому что в одном из регионов Италии люди коронавирусной инфекцией практически не болеют, но там очень высока генетическая мутация, по-моему, анемии врожденные некоторые как таковой, с которой людям нужно жить, они справляются, борются, но вот коронавирус их обошел. Но это такие пока наблюдения, знаете, по принципу, вот идешь по лесу и видишь в одном лесу, значит, там прямые березы, в другом кривые березы, и пытаешься уточнить, с чем это связано. С солнечным светом, а на самом деле это может быть, оказывается, и почва, и влажность, и паразиты лесные, и другие какие-то факторы. Поэтому давайте к этому относиться больше как к теоретическому чтиву, как к очень интересным вещам, но не делать из этого практические выводы, которые иногда, к сожалению, люди, которые очень скоро на руку в рамках выводов о том, что да, вот я вот это нашел и ничего не будет. Как, знаете, в свое время появилась ситуация, там, пейте имбирь с лимоном, вы не заболеете, если у вас БТЖ, вы не заболеете, или там какие-то народные средства из настоя трав и еще каких-то там ополаскиваний, вы не заболеете. К сожалению, это все абсолютно не имеет под собой никакой ни практической, несерьезные научные основы, это все сделано на уровне умозаключений, и этому доверять ни в коем случае нельзя.
Игорь Борисович, ну вот если вернуться нам в сегодняшний день, вот 28 апреля, в нашу Свердловскую область, и к цифрам конкретным, мы когда с вами несколько недель назад разговаривали, у нас было, ну, буквально там до 10 заболевших добавлялось в сутки по нашей области, и больницы, в общем, достаточно легко справлялись с этим наплывом. Сейчас вот на сегодня, на 28 апреля, у нас уже 539 заболевших в нашей области. Насколько я знаю, больницы номер 6 и номер 40 уже закрыты для приема. Вторая и 23 вроде еще принимают. ОММ вроде удалось отстоять свое здание. Насколько мы еще пока тянем нашу область, вот эти вот цифры?
Ну, честно говоря, да, это постоянно оперативный штаб публикует данные. Я могу только здесь процитировать эти официальные данные, которые публикуются и в сообщениях губернатора Свердловской области и в сообщениях Роспотребнадзора. Действительно, 40-я, 6-я больница, они полностью сейчас загружены, значит, больными коронавирусной инфекцией. Сейчас потоки перенаправляются. Вчера губернатор Свердловской области сообщил о том, что план по развертыванию коек 2800 он выполнен. То есть для его окончательного, значит, для его окончательной реализации ожидается сегодня поставка 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение кислородом по определенному проценту есть, развернуты резервные мощности как таковые. То есть в этой ситуации мы можем говорить, что, ну, так если говорить по, знаете, так условно, аналоговой шкале, зеленая или красная, горит лампочка в рамках интенсивности работы системы здравоохранения, можно сказать, что она горит красной. Вот, она пока не мигает, скажем так, оранжевой как таковой, но если будет продолжаться с ростом заболеваемость как есть, если будет продолжаться все-таки ситуация в том же плане в ближайшие несколько недель, то, к сожалению, конечно, пределы организации системы здравоохранения, они существуют, они есть, и поэтому, конечно, мы должны здесь ответственно отнестись к аспектам самоизоляции, работы, к масочному режиму, который планируется вести с 1 мая, то есть без масок не выходить ни в магазины, ни из дома, ограничить количество контактов с ближайшими родственниками, с друзьями. Это, в общем, очень важно. То есть это наиболее, так сказать, такой значимый момент. От каждого из нас зависит, насколько вообще система будет крутиться, как, в общем, слаженный механизм, или могут быть, безусловно, серьезные перегрузки в ее работе. Спасибо.
Но мы узнаем, что сейчас все-таки достаточно сложно получить направление на тестирование на наличие коронавирусной инфекции, зная, что это приехавшие или контактировавшие с ними люди получают эти направления. Заболевают сезонным ОРВИ или коронавирусом, неизвестно чем, у нас сейчас довольно много людей. Они лечатся дома, кто-то ходит по улицам. Есть ли смысл вообще вот такой поголовного тестирования на коронавирус? И но если человек с простудой, с насморком выходит на улицу, это же, наверное, тоже уже достаточно опасное такое состояние, но он тест на коронавирус ему никто не хочет проводить. Наши частные лаборатории, насколько я знаю, пытались, но так, по-моему, никто и не проводит сейчас желающим тесты.
К сожалению, да, есть большие затруднения в работе в широком представлении, я имею в виду в частном порядке проведения этих тестов. С точки зрения вот такой теоретической и идеальной, я бы сказал, что, конечно, было бы чудесно сдать анализ на коронавирус поголовно всем. Вот. Но, знаете, это как из области чудесно, было бы всем, конечно, иметь там свой автомобиль и огромное количество других каких-то, может быть, желаемых, в общем, реализаций. Но нужно признать, что, безусловно, есть определенные ограничения по тому, чтобы протестировать эти вещи у всех. Поэтому, безусловно, сейчас пока проводится тестирование по клиническим показаниям, то есть по наличию симптомов как таковых. Вот с практической точки зрения есть то, что у нас, в общем, на самом деле есть по количеству тестов, по количеству заболевших, по количеству контактирующих, по количеству групп риска проводится это тестирование, в общем, значительно шире, чем в ряде стран. Но, к сожалению, вот массового тестирования пока, к сожалению, нет. И если бы оно было, я думаю, это бы, в общем, значительно быстрее помогло бы нам, в общем, с этой ситуацией справиться, пока будем исходить из практических реалий. Спасибо.
Тут и проблема в том, что симптоматика-то меняется, я так понимаю, у коронавируса. Раньше это говорили высокая температура, кашель, сейчас уже это может быть без температуры и без кашля. В общем, видимо, вот в этом суть-то самоизоляции, чтобы человек, считая себя здоровым, все-таки тоже сидел дома. Мы же сейчас часто киваем вот на ту же Швецию, в которой нету самоизоляции, и статистика по болезни, в общем, примерно такая же, как у нас. Здесь, видимо, соль в том, чтобы больницы, которые у нас уже на грани выживания, каким-то образом облегчить труд врачей и количество койко-мест увеличить. Потому что, ну, действительно, человек может болеть и совершенно об этом не подозревать, как сейчас вот выясняется.
Ну, к сожалению, да. Такое тестирование контактных, в частности, в Москве, показало, что достаточно большой процент людей переносит заболевание вообще без каких-то симптомов. По некоторым данным, это было чуть ли не там 30-40% в очагах как бы исследований, наблюдений как такового. Поэтому здесь во многом эта ситуация связана с объективными возможностями проведения тестов и с объективными возможностями, конечно же, реализации ограничения и медицинской помощи как такового. Спасибо.
Игорь Борисович, ну вот сейчас майские праздники у нас, конечно, всех нас призывают к самоизоляции. Я так подозреваю, что большая часть самоизолируется на своих дачных участках. Все-таки ваши рекомендации, ваши советы, как провести их так, чтобы и самим не заболеть, и близких людей не заразить. Вот с семьей-то можно уединяться на дачных участках или лучше уж прямо в квартирах городских и никуда не выходить?
Ну, я думаю, это один из вариантов вполне реалистических самоизоляции на дачном участке. Но, конечно же, на дачном участке все-таки нужно признать, сейчас должны все-таки изолироваться семья, а не широкий круг окружения, когда приехали на шашлыки одни, приехали, значит, там другие, проведали третьи. В тех же самых дачных поселках должны быть совершенно такие же меры самоизоляции и карантина, как и в городе. Если реальная дистанция 2, а сейчас в перспективе говорят 4 метра, то нежелательно собирать собрания какие-то на дачных участках, нежелательно устраивать совместные обеды, совместные завтраки из нескольких друзей, товарищей как таковых. То есть все должно быть, безусловно, в рамках объективно понятных вещей по самоизоляции. А где их проводить? Здесь, конечно же, ну, такой принципиальной разницы с точки зрения режима самоизоляции нет. Если в городе, то в городе, если у человека есть возможность выехать за город во время вот майских выходных, то за город как таковой. Но, опять же, при рациональном и правильном представлении того, что выехала семья, вот семья, значит, и должна эти дни, майские праздники прожить, значит, вот значит, соответственно, на даче у себя дома. Если поехали в магазин, то в идеале в магазин должен ехать один. Не обязательно в маске, а не как, в общем, к сожалению, это бывает. Иногда поехали парами или всей семьей, вдруг чего-то забудем, вдруг еще какие-то вещи. Потому что резкое ограничение количества контактов и есть, по сути, свои золотое зерно по предотвращению вспышки эпидемии. Ведь если человек за день проконтактировал, там, грубо говоря, с 10, с 20 людьми, у него риски эти, скажем, 10 в 20 раз, там, ну, условно говоря, выше там, по сравнению с тем, что он контактирует только с одним человеком, то вынужденным по каким-то делам, походу в магазин как таковой. Поэтому вот беда-то в том, что больной коронавирусной инфекцией, гуляя по городу, он же может с утра до вечера неограниченное количество людей заражать. И поэтому, когда люди гуляют по городу, ну, без дела, без цели, совершенно четко надеясь на авось и на то, что все как бы справятся и получится, ну, почитайте блоги, посмотрите, насколько, в общем, эталонная система организации здравоохранения Москвы, она находится в состоянии, в общем, перенапряжения и тяжелейших будет. Там очереди скорой помощи, там ожидания на флюорографию, компьютерную томографию, много часов. Это все нужно совершенно четко трансформировать, транслировать с учетом местных особенностей по совершенно другим, на самом деле, коэффициентам. Поэтому здесь нужно быть ответственным в первую очередь и все меры, о которых мы говорили, выполнять. Самоизоляция, ограничения, где вы ограничитесь, дома или на огороде, это пожалуйста. Понятно, что, значит, личный транспорт – это идеал, общественный транспорт только исключительно в масках и только по строго-строго необходимым вещам. Все остальное, к сожалению, эта ситуация имеет риски заболеть коронавирус.
Ну, а все-таки госпитализируют сейчас не всех ведь заболевших, только, например, в легкой форме заболел, но, тем не менее, тест у него положительный. Он может лечиться дома, или сейчас мы всех больных, нас отправляют сразу в больницы, поэтому такая перегруженность больниц?
Ну, пока всех пациентов, у которых подтвержден коронавирус, всех госпитализируют. Но в ближайшем будущем, конечно, в зависимости от ситуации система может перестраиваться. В Москве легкие формы коронавирусной инфекции уже начали лечить на дому, но при выдаче, правда, лекарственных препаратов как таковых, да, которые блокируют коронавирус, лекарств тоже ведь не будет, там много-много вагонов, но совершенно четко понимать, что здесь есть определенные сложности и затруднения, и эти сложности и затруднения, опять же, мы можем только ответственным отношением к собственному здоровью как сгладить или полностью их убрать. Поэтому у нас пока всех госпитализируют, но в ближайшем будущем, судя по тому, как у нас идет рост заболеваемости и уровень, безусловно, может быть развернуто количество коек больше, чем вот есть там в медицинских учреждениях, развернули там резервные койки, развернули там полевые койки как таковые. Ситуация Ну, я, конечно, не берусь утверждать, но вполне возможно, как, допустим, итальянский пример, когда госпитализируют исключительно только пациентов тяжелой формой с показаниями для искусственной вентиляции легких. Но беда в том, что и при росте заболеваемости и эта ситуация, она абсолютно может оказаться не полностью соответствует количеству пациентов. То есть врачи, реаниматологи Италии совершенно четко вспоминают эвакуационные принципы, когда из 2-3, иногда больше пациентов, требующих ИВЛ, есть один аппарат, им приходится выбирать, кого брать на ИВЛ, и кто тогда будет на самом деле значит, эту ситуацию вот, анализировать и понимать как таковую. И с той эпидемией, с которой мы столкнулись, мир не сталкивался. Не сталкивался мир ни в этом столетии, ни несколько поколений в прошлом столетии, на самом деле. Последняя пандемия так называемого гриппа испанки, это было очень давно, на самом деле. И память, и предостороженность, и все остальное утрачены как таковые. И поэтому рассуждение о том, что или даже отрицание коронавирусной инфекции, которую приходится слышать в значит, средствах массовой информации, в интернете, в разговоре, ну, это какая-то страусиная политика, спрятать голову и, значит, на авось предполагать, что может что-то быть. Ну, даже с точки зрения многих каких-то рассуждений, это не поддается никакому, никакой правильной оценке. Это факт. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Надеемся, что все-таки майские праздники не приведут к резкому росту кривой заболеваний, хотя, ну, очень хочется здесь надеяться на сознательность наших граждан. Как-то есть некие опасения на этот счет, но, тем не менее, может быть, достучатся и услышат они призывы всех врачей, эпидемиологов. Но мы с вами встретимся, думаю, после майских праздников, и очень тоже хотелось бы, чтобы это были уже немножко более оптимистичные мысли и настроения по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Спасибо большое вам, здоровья вам. Да.
Спасибо. Спасибо большое, Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Конечно, самоизоляция, здоровый сон, психологическое здоровье, рациональное и правильное питание, о котором мы постоянно говорим в наших передачах, тем, кому показан прием поливитаминов. Значит, вот основные, на самом деле, инструменты, с которыми мы вместе с самоизоляцией можем противостоять этой инфекции. Я всем желаю здоровья, бодрости духа. Не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.